Эпизод 10. Мертвый лес. Нет в тайге зверя хуже росомахи. Тунгусы, коренной сибирский народ, жил в тайге до прихода белого человека и живет поныне. Росомахи в давние времена поклонялись как воплощению злого Нгеви, хозяина мира мертвых душ. Больше всего нравится росомахе делать набеги на человеческое жилье и хозяйственные постройки. На зимовье охотников, кладовые, хранилище шкурок, заготовленных промысловиками. Набирает росомаха капканы, ловушки и делает это так искусно, что сама никогда не попадается. За это и не любят ее люди. За это проклинают, зовут дьявольской собакой и чертовым медведем. На небольшого медведя росомаха и впрямь похожа, только хвост подлиннее да попушистее, а морда наоборот, уже и короче. Мех ее на морозе не смерзается. Зубы имеют грани, как стилеты, а когти настолько длинные, что легко способна росомаха живот неосторожному охотнику распороть и кишки наружу выпустить. В тайге такая рана — верная смерть. Известны случаи, когда нападала росомаха на людей. Бытует мнение, что пугается она громкого крика, убегает, и при встрече с этим хищником нужно орать погромче. Так говорят те, кому посчастливилось разойтись с росомахой. Ну а те, кто не сумел напугать чертова медведя, ничего не говорят. Сгинули они в тайге, без вести пропали. И даже костей их обнаружить невозможно. Крепки челюсти у росомахи. Любую кость она разгрызает, размалывает в труху. И еще. Совсем не приручается росомаха. Даже много лет проведя в неволе, сохраняет дикую ненависть к человеку. Потому редко можно встретить ее в зоопарках, и мало что знают об этом звере жители городов. Маруся вот и вовсе не слышала, что есть в тайге такой обитатель. Не слышала и столкнулась с ним, что называется, нос к носу. Немного ошибся Уф. Не с медведя размером была побеспокоившая их росомаха. Росомаха из мертвого леса. Взрослому быку не уступала она ни ростом, ни весом. Огромная зубастая тварь, хитрая, сильная, агрессивная. Пулеметная очередь лишь разозлила ее, и, отступив в трескучий бурелом, готовилась исполинская росомаха-мутант к новому броску. Она чуяла добычу, запахи человека и ее опьянили голодного зверя, понуждали забыть об осторожности. «Маруся!» Уф, не выпуская пулемета из рук, сделал движение головой, означавшее «иди сюда». Девочка побежала к Йоху, привалилась плечом к лишенному коры стволу лиственницы. «Ну и где он? Ты в него попал?» «Моя не попадать! Уф, моя бояться! Очень большой росомаха! Уф!» Маруся замерла с открытым ртом. В чаще послышался громкий треск сучьев. Ухнула во мхи, вырванная с корнями лисина. И из серого призрачного переплетения мертвых ветвей проявилась бурая косматая морда со скаленными клыками, над которой нависла гривастая спина горб.
«Это вот росомаха!» — пролепетала девочка, инстинктивно прячась за плечо Уфа. «Ага, моя не нравится!» «И моя! Да стреляй же, стреляй!»
Росомаха-мутант одним прыжком покрыла сразу с десяток метров и очутилась совсем рядом с спутниками. Уф вжал приклад пулемета в мохнатый живот и нажал на спуск. Маруся сквозь грохот выстрелов услышала, как он скрипит зубами. Отдача у оружия была очень сильной. За первой очередью последовала вторая, потом третья. Между березовыми стволами повисло слоистое облако пороховой гари. Раскаленные гильзы шипели в сыром мху. Пули срезали ветки, звонко целовали сухие стволы. Маруся видела, что несколько раз Уф попал. Попал прямо в коричневый горб. Но огромный хищник не обратил на это никакого внимания. Росомаха издала странный, похожий на кашель звук. Подобрала задние ноги, и Марусе стало ясно. Сейчас зверь прыгнет, и этот прыжок станет для них с Уфом роковым.
В голову стреляй!» — взвизгнула девочка. Рука помимо воли сжала ящерку. Визг умер на губах. Росомаха прыгнула. И тут Маруся в очередной раз убедилась, что Йоху куда быстрее и ловчее людей. Уф, оказывается, лишь дразнил мутанта, выманивал его на себя.
Когда огромный зверь взвился в воздух, Йоху успел одной рукой закинуть девочку в безопасное место, за лиственницу. Потом отскочил в сторону, присел и выпустил длинную очередь в незащищенное брюхо зверя. Мутант завыл, покатился по полянке, взрывая кривыми когтями землю. Запятнав все вокруг кровью, росомаха затихла только после того, как Уф с трех шагов выстрелил ей в голову. Маруся опасливо выглянула из-за ствола и увидела, что один из беспорядочных ударов когтистых лап росомахи пришелся на то место, где она стояла в начале. Твердую лиственничную плоть здесь пробороздили три полосы глубиной не меньше 5 сантиметров каждая. Представив, что случилось бы с ней, не зашверни ее Уф за дерево, девочка поежилась. Были недолгими. Закинув короб за спину, Йоху прикладом пулемета выбил из пасти мертвого хищника клык, брезгливо обтер о траву, обнюхал и показал Марусе. Узкий трехгранный клык росомахи-мутанта оказался длиной с ладонь девочки. Уф обвязал его веревкой и повесил на шею. Об отдыхе теперь никто и не думал. Если в этом лесу водились твари с такими зубами, нужно было как можно скорее покинуть опасное место. Поднявшись повыше, Маруся вызвала Исинку. «Что же ты не предупредила?» «Видишь ли, прямых доказательств существования мутантов в мертвом лесу у меня нет», ответила та сквозь треск помех. «Хотя предположения о гигантизме, оказавшихся в аномальной зоне существ, и высказывались зоологом Красниковым после обнаружения мертвого дождевого червя. Но это осталось лишь гипотезой. Исследования, как ты знаешь, не были закончены».
«Понятно. А почему морлоки не стали великанами?»
«Птицы и многие звери тоже не стали».
«Маруся, пойми, я не могу ответить на вопросы, не имеющие пока еще ответов».
«Мне кажется, или она и в самом деле злится?» «Не поняла Маруся». «Но разве может злиться искусственный интеллект?» «Злой робот — это откуда-то из детских страшилок. Хотя гигантская росомаха тоже оттуда».
«Исинка, мы продолжаем путь. У тебя есть данные, что нас ждет?»
«Вам необходимо перевалить через водораздел. Это за вторым оазисом. Там аномальное излучение ослабевает. Но, боюсь, после водораздела я уже не смогу давать тебе советы. Не хватит мощности передатчика. На всякий случай прощай. И удачи вам».
«Пока. Увидимся», — буркнула Маруся. Ей было очень неуютно. После того, как они покинули оазис, снова возникли неприятные ощущения в глазах. Лес вокруг поплыл, выленил. Точно она смотрела на него сквозь коричневатое стекло. Опять появился шепот, пока еще тихий, неразличимый. Закружилась голова, ноги стали ватными, каждый шаг давался с трудом. «Маруся, Маруся, 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 Маруся!» Зазвучало со всех сторон. Множество голосов звали ее, хихикали, глумливо зазывали, дудели, свистели, шипели. «Так и с ума сойти недолго», — в отчаянии решила девочка. «Надо поскорее добраться до второго оазиса. А вдруг это аномальное излучение и из меня сделает мутанта? Вдруг я тоже стану такой, как Марлоки? Бррр. Интересно, ящерка может справиться с такой опасностью? Наверное, нет. Если могла бы, мне не было бы так плохо». Уф, покосившись на еле бредущую спутницу, протянул Марусе руку. На гиганта, похоже, аномалия действовала не так сильно. Или Йоху просто был покрепче человека. Вцепившись в волосатую ладонь, Маруся закрыла глаза. Голоса сразу усилились, загремели отовсюду. «Маруся! Маруся!» «Нет, я не сдамся. Я буду бороться», — упрямо сказала себе она, стиснув зубы. «Нужно думать о хорошем. О Бысинке, например. Она вот там, на базе, совсем одна. Много лет уже одна. И ничего, не раскисает. Музыку слушает. Музыка. Новый альбом ПГГ». Тут Маруся почувствовала, что ей что-то мешает. Как будто соринка в глазу. Только не по-настоящему, не в реальном глазу, левом или правом, а где-то в мыслях. «Да, именно так. Соринка в мыслях. Или заусенец на пальце. Царапина. Вроде и не больно, но неприятно. Почему у меня возникло такое чувство? С чем оно связано? Или это просто галлюцинации так действуют? Аномалия превращает меня в Марлока. Волосатые руки, узкий лоб, людоедство. Тьфу, какая гадость! Соберись. Давай, давай, думай». «Соринка, соринка, в чем проблема?» «Да во всем. Вся моя жизнь в последнее время — одна большая проблема. Если бы мне 10 дней назад сказали, что со мной случится, посмеялась бы, не поверила. А теперь вот... Я устала. Стоп. Исинка сидит на базе 12 лет. Тогда откуда у нее песни?» Из последнего альбома ПГГ. Вот оно. Точно. У нее есть связь с миром. «Маруся!» Гугукающий голос Уфа прервал мысли девочки, вернул ее в действительность. Маруся открыла глаза. Вокруг все плавало, искажалось, дрожало. Ветви маслянисто блестя стекали со стволов. Сами стволы гнулись, точно резиновые, норовили подсунуть под ноги извивающиеся корни. Хвоя на земле вскипала колючей пеной. «Твоя смотреть!» — Йоху указал рукой куда-то вперед. Маруся закрыла один глаз ладошкой, собралась силами, пригляделась. Между двумя так и оставшимися навеки недоростками-рябинками висела паутина. Обыкновенная такая круглая сеть паука-крестовика. Вот только каждая ниточка ее по толщине не уступала бельевой веревке. А в центре висел высушенный полупрозрачный трупик комара. Комар был величиной с курицу.
Thank you.
Задыхаясь, со свистом втягивая в себя ставший вдруг таким вязким, густым воздух, Маруся пересекла границу оазиса.
«Маруся!»
Взорвался в голове напоследок многоголосый клич, и наступила оглушительная тишина. Зрение обрело четкость, движение — уверенность. Девочка сделала несколько шагов, поднялась на поросший настоящей зеленой живой травой бугор, приложила ладонь к глазам, защищаясь от безжалостного полуденного солнца, посмотрела вперед. Она стояла на невысоком, местами поросшем тайгой гребне, который Исенька назвала водоразделом. Позади и по сторонам раскинулся мертвый лес. Синяя гора тоже никуда не делась. Она даже будто и не приблизилась, все так же плавая в белесой дымке между небом и далеким горизонтом. У подножия гребня начиналась широкая равнина. За ней вновь лежали сплошные заросли, тайга, покрывавшая какие-то небольшие холмики, издали похожие на куличики, сделанные инфантильным великаном. Кое-где над ними возвышались скалы. Пустошь, куличики, скалы и синяя гора за ними. «Вот он, последний отрезок моего пути», — поняла Маруся. Она повернулась к уфу, обвела рукой окрестности. «Ты когда-нибудь был здесь?»
«Не-а».
«Ах, да, ты же боишься воды и за реку никогда не ходил», — вспомнила девочка. «Ладно, пошли. Чем быстрее мы уйдем из мертвого леса, тем...»
«Твоя тихо!» — перебил ее Йоху. «Флуфать! Уф! Флуфать! Хорфо!» «Что слушать-то?» — Маруся завертела головой.
После слуховых галлюцинаций мертвого леса она наслаждалась блаженной тишиной, лишь изредка нарушаемой теньканьем синичек, и решительно ничего не слышала.
«Буф! Буф! Буф! Флыфать!» Уф вытянул короткую шею, вглядываясь в небо на востоке. «Тама! Буф! 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 Сюда ходить!»
И тут Маруся услышала. Очень далеко, на самой границе слуха, ритмичный звук. В самом деле что-то похожее на буф-буф-буф. Автомобильный мотор? Нет. Но это явно было нечто из ее мира. Нечто техническое. Какой-то двигатель. Звук усилился, приблизился, стал яснее, различимее. «Так это же...» Маруся не договорила, выбежала на самый край бугра, туда, где совсем не было деревьев. «Это вертолет! Уф, вертолет!»
«Моя внать!» — улыбнулся Йоху. «Дом по небу ходить! Уф, моя флифать! Моя фидить! Вертолет! Вертолет! Хорофо нравится!»
«Вертолет! Люди! Спасение! Конец всем кошмарам!»
«Не может быть!» — прошептала Маруся. «Муся, не верь никому и ничему. Отец или кто другой оставил для нее эту надпись на плакате в избушке Уфа. Но только смысл от этого не менялся. Верить тут действительно никому и ничему нельзя. В том числе и этому вертолету, приближающемуся из-за гор». Рокот винтов становился все сильнее. «Надо сказать Уфу, чтобы приготовился стрелять», — подумала Маруся и даже не удивилась своим мыслям. Более того, она совершенно не предполагала, что это будет за стрельба с целью привлечения внимания или... или на поражение. Вертолетов в своей жизни Маруся видела много. Всяких разных. У папы был личный вертолет. Сияющая голубая пятиместная капелька с двумя винтами и тонким хвостом-стрелкой. Над Москвой летали вертолеты такси, пузатые, желто-коричневые, похожие на шмелей воздушные машины. Оранжево-синие вертолеты спасателей и белые с красными крестами медицинские тоже каждый день стрекотали в небе над головами москвичей и гостей столицы. Еще ей попадались на глаза военные вертолеты, камуфлированные или зеленые бронированные аппараты с короткими крылышками по бокам от корпуса. Под крыльями у них висели ракеты. Такие вертолеты могли за один залп уничтожить целый городской квартал. Или двух путников, замерших на травянистом бугре посреди березовой рощицы оазиса. Может спрятаться? А вдруг это летят какие-нибудь геологи? Ну, просто летят по своим геологическим делам самые обыкновенные люди. Разговаривают, смеются, поглядывая в иллюминаторы. Им и дела нет до предметов, охотников, Бунина, Андрея Гумилева, Маруси. Мы спрячемся, а они пролетят мимо, и шанс на спасение будет упущен. Нет, надо ждать. Стоять и ждать. В небе появилась темная точка. Она стремительно приближалась, двигаясь вдоль реки Ада. Рокот накатил тугой воздушной волной, ударил по ушам, заставив замолчать птиц. Прищурившись, Маруся вглядывалась в вертолет, силясь разглядеть его, понять, чей он, откуда. Не спасатели, не медицинский, черный, довольно большой. Ракет не видно, это хорошо. А что за штырь торчит у него спереди? Коротенький такой штырь, направленная вниз, прямо из пилотской кабины. Пушка или антенна? Заложив лихой вираж, вертолет повернул в сторону мертвого леса. Маруся беспомощно огляделась, куда прятаться. Вон туда, где березы погуще. Нет, лучше вот в эти кусты. Солнце высветило правый борт вертолета, и девочка разглядела на нем эмблему. На черном фоне зеленый круг, и в нем серебряный морской конек. Марусю бросила в жар. Морской конек. Забавная рыбка, любимец дайверов и аквариумистов. Но у Маруси с этим существом были связаны совсем иные и отнюдь неприятные воспоминания. Шанхай, похищение, сумасшедший китаец, аппарат для перекачки крови, безжалостные узкие глаза. Чен? Здесь? Откуда? Она не стала искать ответы на эти вопросы, просто крикнула Уфу: «Прячься немедленно!» и, согнувшись, прыгнула в кусты. Вертолет прогрохотал над самой головой и улетел куда-то в сторону гор. Вскоре наступила тишина, нарушаемая робкими голосами птиц и шелестом ветра. «Уф! Они улетели!» — скомандовала Маруся, выбралась из зарослей, отряхнула колени, выпрямилась. На бугре, буквально в двух шагах от того места, где стояли до этого девочка и Йоху, застыли двое целующихся людей. Парень и девушка. Илья и Алиса. Маруся села в траву. Поцелуй закончился. Алиса подмигнула остолбеневшей Марусе и исчезла. А Илья, повернувшись, как ни в чем не бывало, сказал: «Точно они расстались вчера. Ну, привет, путешественница! Как тут у тебя дела?» Кровь бросилась Марусе в лицо. Руки и ноги вдруг стали ватными. Вот и я стала видеть призраков.
Да нет же, нет. Все понятно. Алиса с помощью змейки перенесла сюда Илью так же, как и меня. Они целовались долго. Нет, не думай об этом. Есть более важное. Почему тогда меня бросили посреди гари за много километров от этого места? Почему Бунин не приказал отправить меня сюда? Маруся запуталась в собственных мыслях. Илья улыбался. Он выглядел совершенно так же, как и в момент их знакомства на шоссе, ведущем в Нижний, когда Маруся устроила гонки и едва не погибла по собственной глупости. Джинсы, замшевая куртка, ветер шевелит волосы. Красавчик. Уверенный в себе красавчик, с которым любая девушка захотела бы посидеть в кафе, сходить в клуб, съездить куда-нибудь. В тайгу, например. А что, очень романтично. Свидание в тайге. Костер, звезды над головой. Гитара, палатка и марлоки вместо аниматоров. Марусю вдруг посетила несколько неподходящая к данной ситуации мысль. «Я жутко выгляжу, почти как женщина марлоков. А уж на фоне Алисы...» Она машинально попыталась поправить волосы, но тут же спохватилась. В ней разгорелась злость. На Илью, Алису, Бунина, а главное на себя. Она, как последняя дура, старается понравиться человеку, которому она, по-видимому, безразлична. Более того, который вместе с врагами ее отца непонятно для чего заманил ее в это ужасное место. Нет уж, пусть видит ее такую, грязную, страшную и измученную. Пусть посмотрит, до чего они ее довели. «Ты чего, язык проглотила?» — спросил Илья, все так же улыбаясь. «Не здороваешься?» Из-за дерева неслышно выступил Уф. Весело оскалился.
«Человека, Уф, Маруся, это твоя человека?»
«Классного телохранителя ты завела!» Илья не испугался, смотрел на Йоху спокойно, дружелюбно, словно видел снежных людей, вооруженных пулеметами Калашникова, каждый день. «Заводит кошек», — проворчала Маруся. «Ну ладно, ладно, не злись. Надо поговорить. Губы вытри, блестят». Илья на мгновение смешался, послушно достал из кармана платок. «Как вы узнали про оазис?» — вырвалось у Маруси. «А ты не догадалась еще?» — усмехнулся Илья и согнутым пальцем изобразил над головой гибкий кронштейн камеры. «Исинка!» — вздрогнула Маруся. «Так вот почему!» Ей стало горько и обидно. Она привязалась к искусственному интеллекту, а Исинка все это время обманывала ее, поддерживая связь с Буниным. Профессор видел все, что происходило с Марусей. Сидел в своем бункере в окружении учеников подручных и смотрел кино. Реалити-шоу. Опять предательство. «С факелами ты здорово придумала. Молодец!» — похвалил ее Илья. «Странно, почему я говорю с ним?» — подумала Маруся. «Можно же просто уйти. Или сказать Уфу, что это враг. Он ведь враг. Настоящий или нет? Да что это со мной? Неужели Бунин снова использует орла? Нет, не похоже. Ящерка бы защитила, не дала бы мне поддаться внушению». Илья улыбнулся.
«Маруся!» — позвал девочку Уф. «Человека хорофый? Моя думать, хорофый!»
«Подожди», — остановила она Йоху и обратилась к незваному гостю. «Зачем ты здесь?» «Понимаешь?» — Илья стер с лица улыбку. «Тут вот какое дело. В общем, открылись новые обстоятельства». «Что еще за обстоятельства?» «К нам попала одна запись. Случайно, клянусь, совершенно случайно.
Профессор долго думал, можно ли тебе знать о ней. Опять какая-нибудь дрянь про моего отца?
Дрянь?
Нет, Маруся, это просто факты. Голые факты и ничего кроме.
Ты говоришь, как Бунин.
Ну, он мой учитель.
Я ничего не стану смотреть.
Маруся отвернулась.
Зачем? Зачем я с ним говорю?
Илья приблизился, взял ее за руку, тихо произнес, почти прошептал.
Ты же ничего не знаешь. Тычешься вслепую, как котенок. Черное тебе кажется белым, белое черным. Мы хотим спасти тебя, понимаешь? Помочь.
«Хороша помощь!» — крикнула Маруся, вырвала руку, отскочила. «Да вы все врете! И ты, и твой Бунин! Предатели!»
«Мы тебя не предавали», — спокойно сказал Илья.
«А вот твой отец...
Заткнись!
Уф! Мы уходим!»
«Пять минут!» — Илья заглянул девочке в глаза.
«Прошу, выслушай меня! Это займет всего лишь 5 минут! Потом пойдешь, куда захочешь!»
«Я... Ну, договорились?»
«Хорошо», — через силу пробормотала Маруся.
«Как ты думаешь, кто такой Чен?»
«Чен?» — вытаращила глаза Маруся. Ей вспомнился вертолет с морским коньком на борту. «Он хотел выкачать из меня кровь. Нес ерунду какую-то про то, что я особенная, что в моей крови есть ген».
«А ты никогда не думала, откуда он в своем Китае?»
«Об этом узнал».
«Не знаю», — пожала плечами девочка.
«Следил, наверное».
«Смотри».
Илья достал коммуникатор. Маруся никогда не встречалась с такой моделью. Большой раскладной экран, голографический дисплей. Поколдовав над кнопками, он запустил ролик. Маруся увидела знакомую комнату, бумажные фонарики с иероглифами, низкий столик, чайные чашки. За столиком сидели двое мужчин. В одном девочка с содроганием узнала Чена, а напротив китайца сидел и улыбался такой знакомой, такой родной улыбкой ее отец Андрей Гумилев.
Эпизод 11. Комариная пустошь. Не может быть. Чен и отец о чем-то беседовали, смеялись, время от времени делая по глотку чая. Китаянки в шелковых халатиках тут же подливали им из чашки. Все улыбались друг другу, как давние знакомые. «Пора уже привыкнуть. Может быть, все», — сказала себе Маруся. «Я не удивлюсь, если сейчас папа скажет Чену: убей мою дочь». «Сделай погромче», — попросила она Илью. «Девочку придется умертвить», — донесся из динамика коммуникатора голос Андрея Гумилева. «Жалко, но, увы, мне нужна вся ее кровь». «Ну и отлил бы своей, она же у нас одинаковая», — чуть не крикнула Маруся. «Оплата?» Чен на экране хищно прищурился. «Чен говорит по-русски?» — ахнула Маруся. «Как обычно, плюс 2 миллиона сверху», — ответил отец Маруси. «Если все пройдет тихо, без эксцессов, можете рассчитывать на бонус». «Хорошо», — Чен кивнул. «Вот фотография», — Гумилев протянул китайцу снимок. Маруся узнала его. Снимал папа. Это было в конце мая, когда он забирал Марусю из школы после последнего звонка. Веселую и счастливую. Она еще крепилась, хотя чувствовала. Вся ее бравада, вся показушная толстокожесть ломается, рушится, как карточный домик, и слезы уже на подходе. «Ваши люди, уважаемый Чен, должны плотно опекать девочку», — голос отца зазвучал сухо, по-деловому. «Я не хочу рисковать. Проект, связанный с выделенным из крови моей дочери геном, может перевернуть весь мир». «Не волнуйтесь, уважаемый Андрей», — сладко зажмурился китаец. «Дороги судеб ведут туда, куда их прокладывают люди». «Хорошо сказано», — засмеялся Гумилев. «Итак, послезавтра она прилетает из Сочи в Москву». «Считайте, что операция уже началась», — заверил его Чен. Запись кончилась. Илья убрал коммуникатор. «Саламандру в аэропорту подбросила тебе Алиса», — сказал он. «Вообще-то этот предмет принадлежит Бунину. Он не раз спасал ему жизнь, и профессор буквально оторвал его от себя. Если бы не он, тебя бы сейчас не было в живых». «Меня и нет, а Алису твою в аэропорту я не видела», — пробормотала Маруся, глядя на свои грязные армейские ботинки. «Не говори так. Ты уцелела, а это главное». Илья буквально выпалил эту фразу. «Откуда во мне этот ген?» — спросила Маруся, чтобы не возникло паузы, не наступило молчание, следом за которым она знала, придут мысли об отце. «Мы точно не знаем. Возможно, прихоть природы. Но, скорее всего, тут все дело в твоей маме». «Ясно. А зачем моя кровь? Ну, ему?» Маруся не смогла заставить себя произнести слово «папа». «Я не очень в курсе, профессор объяснит тебе лучше. Думаю, что это все связано с созданием препарата, позволяющего одному человеку владеть множеством предметов без ущерба для себя. А может быть, тут дело в неуязвимости или каких-то экстрасенсорных способностях?» «Нет у меня никаких способностей. Я же говорю, не знаю. Вот Бунин...» «Так позвони Бунину!» — крикнула Маруся, отступая от Ильи на шаг. «Давай, звони! Что смотришь?» «Да, да, я хочу с ним поговорить! Мне надо с ним поговорить! Ну!» Илья хмыкнул, снова достал коммуникатор. Громко отдал приказ речевому анализатору. «Проф! Соединяю!» — пискнула из динамика. Проползала томительная секунда, за ней другая, и Маруся услышала короткие гудки. «Занято?» — растерянно произнес Илья. «Ладно, пошли», — устало махнула рукой Маруся. «Спустимся с этого водораздела, устроим привал, поедим, там и позвонишь». «Договорились», — улыбнулся Илья. «А чего ты все время лыбишься?» — неожиданно для себя сказала Маруся. «Весело тебе, да? Весело?» «Успокойся, все нормально». Илья отшатнулся от девочки, выставил руки. «Я просто пытаюсь быть дружелюбным». «Не надо». «Что не надо?» «Ничего не надо». Они еще с полчаса шли по мертвому, точнее полумертвому лесу. Видимо, здесь, на восточном склоне, загадочное излучение уже не было таким сильным, как наверху. среди сухих деревьев то и дело попадались зеленые кусты кедрового стланника, под ногами шелестела трава, да и галлюцинации больше не мучили Марусю. Лес кончился неожиданно, точно обрубленный огромным топором. Солнце перевалило за середину дня, но до вечера было еще далеко. Перед путниками раскинулся луг, поросший травой. Если на чистоту, то лугом он, конечно, был бы где-нибудь под Рязанью или Калугой, а здесь, в тайге, это место называлось пустошью. «Комариная пустошь», — вспомнила Маруся. Всю дорогу девочка молчала. Илья, быстро нашедший общий язык с Йоху, беспечно болтал с ним о чем-то, пару раз брал в руки пулемет, прицеливаясь в деревья. Маруся брела за ними, повесив голову, и сквозь русую челку время от времени бросала злые взгляды на своих спутников. В голове ее ворочались тяжелые, безрадостные мысли. Может, Иов все знал с самого начала? Точно! Он же ждал меня, сидел и ждал. Все подстроено, все. Верить никому нельзя. Ни Бунину, ни Алисе, ни Илье, ни Уфу, ни отцу, ни маме. Маме? Интересно, а какую роль во всем этом играет она? Подожди, подожди. С чего ты взяла, что мама вообще жива? Кто сказал тебе об этом? Кто? Никто. 12 лет назад она ушла к Синей горе, и все, и точка. Больше никто ничего о ней не знает. Может, спросить Илью? «Моё, пуф-пуф!» — басил впереди Йоху, потрясая пулеметом. «Рафамаха, падать! Фимля, фаляться! Уф! В травный верь! В травный!» «Да уж!» — оглядываясь через плечо на Марусю, кивнул Илья. «Весело тут у вас!» «Ничего не стану спрашивать!» — стиснула зубы девочка. «Дойду до конца и сама все узнаю. Теперь вот точно дойду, и никто меня не остановит». Они отшагали уже треть комариной пустоши, когда их накрыл яростный рокот вертолета. Следом за звуком из-за зубчатой кромки леса вынеслась и сама винтокрылая машина. Она шла очень низко, едва не задевая верхушки деревьев черным блестящим брюхом. «Кто это?» Илья растерялся, смотрел то на вертолет, то на Марусю. «Чен!» — уверенно ответила она, хотя понятия не имела, кто на самом деле скрывается за эмблемой с морским коньком. «Чен? Откуда?» «Оттуда же! Откуда вы все взялись? От верблюда!» — грубо ответила Маруся. Вертолет резко изменил направление полета и, наклонив тупоносую кабину к земле, двинулся обратно. Очевидно, пилоты заметили на пустоши людей. «Ложись!» — крикнул Илья, первым падая в сухой бурьян. Уф, опередил его. Сказалась нечеловечески быстрая реакция Йоху. Маруся спряталась последней. Ей вдруг стало все равно, увидят ее люди в вертолете или нет. Кажется, медики называют такое состояние апатией. Ничего не хочется, ничего не страшно, никто не нужен, даже Илья. Хотя, как раз он-то, может, и нужен. Маруся уже сильно жалела, что нагрубила парню. Он такой приветливый, и поздоровался, и про дела спросил. Улыбается, пытается помочь. На 2 года старше, а ведет себя с Марусей как с равной. И Уфу Илья явно нравится. А уж Йоху не проведешь, он не головой. Он сердцем чует, кто хороший, а кто плохой. Сделав несколько кругов над тем местом, где прятались путники, вертолет улетел. «Надо бы побыстрее слинять отсюда», — тревожно озираясь, сказал Илья. «Давайте пойдем ближе к лесу», — согласилась Маруся. Ей теперь вообще хотелось во всем соглашаться с Ильей. «Если что, спрячемся под деревьями. Может, просто свернем в лес? Нам эту комариную пустошь так и так пересечь придется. Все же Маруся нашла в себе силы поспорить. Другого пути нет.
Илья развел руками, мол, ничего не имею против.
А почему она комариная?
Тут уж пришел черед Маруси пожимать плечами. Ответа на этот вопрос девочка не знала.
Но ответ обнаружился сам, причем буквально через несколько минут. Ответ висел в воздухе и издавал пронзительный, тонкий вой на одной ноте. Комар. Комар величиной с курицу, но только не труп в паутине, а вполне себе живая тварь с полуметровым хоботком-жалом. Суперкровопийца, крылатый вампир. Маруся побледнела. Конечно, у нее есть ящерка, но все же перебороть отвращение к жуткому порождению аномальной зоны она не могла. Илья тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Медленно обходя двигающегося рывками комара, он как заведенный приговаривал: «Ну ничего себе, ну ничего себе!» Не растерялся один уф. Перехватив пулемет за ствол, Йоху попытался сбить огромное насекомое. Комар возмущенно запищал, рванулся в сторону, и тотчас из травы ему на подмогу поднялась целая стая, не меньше двух десятков крылатых собратьев. «Бежим!» — крикнул Илья, схватил Марусю за руку и потащил к лесу. За их спинами раздалась пулеметная очередь. Уф стрелял прицельно, но попасть в вертких летунов ему не удалось. Треща прозрачными крыльями, комары настигали маленький отряд. «Нам бы сейчас теннисные ракетки!» — отрешенно подумала Маруся. Снова прогрохотал пулемет. На этот раз Уф стрелял почти в упор, и несколько пуль нашли цель, буквально разорвав комаров на части. Выиграв десяток метров, путники сумели добраться до спасительных зарослей и укрылись под ветвями лиственниц. «Если тут такие комары, то как выглядят здешние осы?» — с дрожью в голосе спросил Илья. Он по-прежнему держал Марусю за руку. «Лучше не знать», — сказала девочка. Обиженно стрекоча, комары покружили у опушки и улетели. Стало тихо. Уф опустил пулемет в траву, уселся рядом, достал из короба рюкзак с продуктами. «Моя куфать! Моя куфать!» «Да, подкрепиться не мешает», — улыбнулся Илья. «Что у нас на обед?» «Тушенка и галеты». Маруся протянула ему банку. «Извини, ничего другого нет». «Ты хотела поговорить с Буниным. Набрать?» «Давай». На этот раз профессор оказался доступен.
«Алло, Илья, как дела?»
«Все нормально, Степан Борисович. Тут вот Маруся хочет с вами пообщаться». После некоторой паузы Бунин осторожно произнес:
«Хорошо».
Маруся взяла из рук Ильи коммуникатор, включила видеотрансляцию. На экране возникло лицо профессора. Он улыбался самой доброжелательной из всех возможных улыбок.
«Здравствуй, Маруся. Здравствуй. Страшно рад тебя видеть».
«Не надо», — попросила девочка, кривя губы. «Если бы вы оказались на моем месте, вам было бы просто страшно, без радости».
«Извини, но у каждого человека в жизни свой путь. Этот твой».
Профессор стер с лица улыбку. Теперь он говорил серьезно, глядя Марусе прямо в глаза. «Я уже поняла это. У меня вопрос».
«Слушаю».
«Моя кровь. Что с ней не так?»
«Это долгий разговор. Долгий и сложный».
«И все же».
«С твоей кровью все так. Точнее, все слишком так. Она особенная, уникальная. воды сосуд, наполненный драгоценнейшей жидкостью, за которой охотятся люди и нелюди.
Я человек. Человек, а не сосуд. И это моя жидкость.
Конечно, конечно. Но кое-кто так не считает.
Например, мой отец. Он хочет сделать из моей крови лекарство, эликсир для владения предметами.
Бунин вздохнул.
Да, Маруся, в общих чертах все так и есть. Ты потомок древнейших жителей и хозяев нашей планеты. Их способности, их удивительные, уникальные способности передались тебе. Эти способности, конечно, еще нужно активировать, разбудить, но...
Но мой отец тоже их потомок, упрямо крикнула Маруся.
Видишь ли, во-первых, эти способности генетически передаются по женской линии. А во-вторых, я вынужден открыть тебе одну тайну. Мне не хотелось бы сейчас. Я думал, что как-нибудь потом, в подходящей обстановке, но обстоятельства...
Степан Борисович, не мямлите, пожалуйста. Тихо и твердо сказала Маруся. Она чувствовала, понимала. Сейчас профессор скажет что-то действительно важное, что-то такое, что, возможно, перевернет всю ее жизнь. Бунин отвел глаза в сторону, беспомощно улыбнулся, потом взял себя в руки и четко произнес:
«Маруся, Андрей Гумилев не твой отец».
«Не отец? Но кто же тогда? Кто мой папа?»
«Я, Маруся. Я твой отец».
Маруся оцепенела. Она смотрела в лицо Бунина, смотрела безо всяких мыслей, как смотрит на облака, на воду, на огонь. Все оказалось очень просто. Просто, как в мыльных сериалах. Отец? Не отец. Отец другой. Вот этот, на экране. Сейчас он, словно избавившись от тяжкого груза, покраснел, заулыбался, сделался говорливым.
«Понимаешь, Маруся, давным-давно, когда тебя еще на свете не было, мы дружили втроем. Ева, Андрей и я. Ну, а поскольку ты уже большая девочка, то понимаешь, что отношения двух молодых мужчин и красивой девушки просто дружбой долго оставаться не могут. Так и вышло. Я влюбился в твою маму. Она была очень красивая, самая красивая девушка в нашем институте. Я в тот момент уже работал на кафедре, преподавал, и мы виделись каждый день на занятиях, в столовой. Просто встречались в коридорах, курилках. Между нами возникла симпатия, но практически одновременно подобными же чувствами к Еве воспылал и Андрей. Возникло то, что называется классическим любовным треугольником.
«Подождите», — каким-то деревянным голосом сказала Маруся. «Вы любили мою маму. Папа Гумилев тоже ее любил. А она? Кого любила она? Или у вас было как у Марлоков? Женщину никто не спрашивал?»
«Ну почему не спрашивал? Марусенька, девочка, не все так просто в этом лучшем из миров. Отношения между мужчинами и женщинами, между парнями и девушками редко развиваются линейно. Тут играет свои роли множество факторов. Да, Ева в конечном итоге вышла замуж за Андрея. Но были моменты, когда она более симпатизировала мне».
«Врет или не врет? Или врет наполовину?»
Слушая профессора, гадала Маруся. Она отвела взгляд от экрана коммуникатора, посмотрела на своих спутников. Илья половинкой галеты вычищал опустевшую консервную банку. Уф уже закончил трапезу и теперь пучком травы протирал пулемет, привалившись спиной к дереву.
«Однажды мы с твоей мамой в составе студенческой группы были на практике в Крыму. Ты уже взрослая, понимаешь, как это бывает».
Комары атаковали внезапно. Еще секунду назад стояла тишина, и вдруг все пространство между ветвями заполнилось множеством насекомых. Треск крыльев заглушил голос профессора. Маруся вскрикнула и от неожиданности выпустила коммуникатор Ильи из рук. Взревел Уф. Вскочив, Йоку замахал мохнатыми лапами со скоростью вентилятора. Попавшие под его мощные удары комары с мерзким хрустом валились в траву, копошились там, пытаясь взлететь. Но перебить всех насекомых гиганту оказалось не под силу. Хватав вещи, Маруся и Илья бросились вглубь леса. Уф топал позади, как-то совсем по-детски крича на комаров басом: «Твоя уходить! Уф! Твоя нехорошо! Моя твоя стукать! Уф! Уф!» Бегство закончилось в глухом овражке, заросшем высокой широколистой травой, увенчанной сладко пахнущими зонтиками цветов. «Все целы?» — оглядывая Марусю и Уфа, спросил Илья, опустившись на землю. «Нормально», — кивнула девочка. «Коммуникатор твой там остался». «Растяпа ты, Маруся Гумилева», — в сердцах бросил Илья. «Придется теперь возвращаться. Откуда мы прибежали?»
«Там были», — указал лапой Уф. «Сейчас не ходить, фидеть, вдать. Уф».
«У меня мало времени», — Маруся умышленно сказала, «не у нас, а у меня». Она вдруг остро осознала. И милый здоровяк Уф, и красавчик Илья — всего лишь попутчики, случайные или кем-то навязанные спутники, которым нет нужды идти с ней до самого конца. Это ее поход. И в конце именно ее, а не кого-то еще, ждет некая цель». «И я видела, как на своем дне рождения ты стреляешь в Андрея Гумилева, в своего отца», — прозвучали в голове слова Алисы, сказанные ею тогда, в самом начале этого безумного путешествия. Предмет Алисы показывает будущее, в своего отца. Но Бунин сказал, что отец. Стоп. Люди могут врать. Предметы нет. Или могут. Вдруг они тоже как люди. Я теперь сирота. У меня практически не было матери. Не стало и отца. Правда, есть чокнутый профессор, утверждающий, что отец он. Сюжет как из сериала, который так любит соседка Клава. Ха, мыльная опера. Хватит. Я не стану об этом думать. Просто не стану. Назло всем. Может, они и специально морочат меня? А я вот заморачиваться не желаю, и точка. Да черт с ним, с коммуникатором! Маруся вытерла рукавом пот со лба. Уф, нам надо выйти к краю пустоши. Завтра утром у меня истекает время на таймере. Пошли. Да ты с ума сошла, черт с ним! Не согласился Илья. Это новая модель, знаешь, сколько он стоит? Плевать, отмахнулась Маруся, глянула на возмущенного парня и застыла. По поваленному стволу дерева к Илье полз комар со сломанным крылом. Уф стоял с другой стороны и не видел его. Насекомое, переставляя тонкие лапки ходули, все ближе и ближе подбиралось к незащищенной шее, к тому месту, где под кожей билась в такт ударом сердца вена, полная вожделенной крови. «Илюша, Илья, не шевелись, не двигайся!» — закричала Маруся, шаря взглядом вокруг себя в поисках какой-нибудь палки или ветки, чтобы сбить комара. «Что?» — не понял Илья, и в этот миг острая трубка хоботка вонзилась в него. «А-а-а!» —
Парень, не глядя, стряхнул с себя огромное насекомое. Хоботок обломился, часть осталась торчать в шее, и из нее ударил в тонкий кровяной фонтанчик. «Подожди, я сейчас!» Маруся подскочила к Илье, схватилась пальцами за скользкий обломок хоботка, выдернула его из раны. Кровь пошла сильнее, заливая парню плечо. Илья на глазах побледнел, ухватился рукой за низко свисающую ветку дерева, та хрустнула, и он рухнул в траву. «Что такое?» — непонимающе сунулся вперед Уф. «Маруся, что?» «Его укусил комар, надо остановить кровь!» «Моя будет лечить!» — кивнул Йоху, полез в короб за своими снадобьями. «Маруся!» — тихим голосом позвал Илья. «У меня голова кружится!» «Сейчас, сейчас!» Девочка присела рядом, зажимая руками дырку в шее Ильи. «Потерпи! Уф, ну что ты возишься? Кровь не останавливается!» «Сейчас, сейчас!» «Я умираю!» Простонал Илья. Ящерка молнией сверкнула в голове Маруси. «Ну, конечно!» Сдернув с шеи фигурку, девочка вложила ее в ослабевшую руку Ильи и, как делала уже не раз, прижала своей. «Ну, давай, начинай. Ящерка миленькая, ну он же и в самом деле умрет!» Поначалу все шло хорошо. Знакомый холод ожег пальцы, рванулся к локтю. Внимательно следя за раной, Маруся улыбнулась. Кровь на глазах загустела, алый ручеек иссяк. А потом случилось непонятное. Ящерка потеплела, и теперь девочка ощущала под пальцами просто металл. Обыкновенный металл, не источавший никакой целительной энергии. Илья закатил глаза. Обмяк. «Лечи!» — в ярости крикнула Маруся ящерке. «Ну что же ты?» Безрезультатно. Выдернув фигурку из холодных пальцев Ильи, Маруся приложила ее к покрывшейся корочкой ране. Никакого эффекта. «Она не хочет», — поняла девочка. «Ящерка не хочет, не желает лечить его». «Но почему?» Уф, опустившись на колени, внимательно осмотрел Илью, потрогал руку, грудь. «Человека фыфой, человека плохо». «Сама вижу», — рявкнула Маруся. «Где твои травки, корешки, тряпочки? Надо перевязать шею». Пока Йоху накладывал повязку, она еще несколько раз пыталась использовать ящерку. Все без толку. Загадочная фигурка отказывалась работать. Категорически. Наконец Маруся сдалась. Утирая выступившие слезы, она поднялась над неподвижно лежащим Ильей, повесила ящерку на шею. «Уф, возьми его, придется нести. Когда устанешь, понесу я». «Моя фильный, моя не устать», — стукнул себя кулаком в грудь Йоху. Он повесил на шею пулемет, легко поднял Илью и взвалил на плечи точно мешок. «Моя идти! Уф!» «Погоди!» Маруся наклонилась и подняла с земли какую-то блестящую штуковину, выпавшую из кармана куртки Ильи. «Фигурка! Зайчик! Или нет, скорее, кролик!» «Предмет! Явно предмет!» «Вот только с какими свойствами?» «Некогда, потом, потом!» Заторопила себя Маруся. Она сунула кролика в нагрудный кармашек разгрузки, прижала клапан с застежкой-липучкой. «Все, пошли! Туда?» Описав по тайге полукруг, они спустя полчаса вышли на край проклятой комариной пустоши. Вечерело. Стало ощутимо холодно. Северный ветер притащил серые слоистые облака. Они быстро затянули все небо, превратив солнце в мутное пятно. Маруся несколько раз подходила к Уфу, брала Илью за руку, проверяла пульс. Сердце раненого билось медленно, слабо. «Кажется, это называется комой», — вспомнила девочка. «А вдруг комар занес Илье какой-нибудь вирус?» Осенняя гора была уже совсем близко. Надо было идти, и они пошли, стараясь прижиматься к краю леса и зорко оглядываясь, чтобы не пропустить нового нападения комаров.
Наверное, поэтому поляну в зарослях, тянувшихся справа, Маруся заметила не сразу. А заметив, застыла, как вкопанная. Это была не просто поляна. Между лиственницами висели на веревках шкурки. Какое-то тряпье, а на камне стояло большое корыто с водой. А за ним высился дом. Изба. Избушка. Самая настоящая, крытая корой, бревенчатая избушка. Эпизод 12. Баба Рая. Маруся открыла глаза и испугалась. Испугалась, потому что чувствовала себя отдохнувшей, выспавшейся. А это означало, что с того момента, как она опустила голову на набитую травами подушку и закрыла глаза, прошло уже очень много времени. Испугалась, что уже ночь, что она проспала все на свете, что таймер отсчитывает последние секунды до загадочного часа «Х». А потом случится страшное. Что именно, девочка не знала, но чувствовала. Случится, обязательно случится, если только она не дойдет до... До чего? До цели, до конца маршрута. До мамы? Может быть и так, но только вряд ли. До пистолета, из которого она выстрелит в отца, в Андрея Гумилева? Это более вероятно, если только Алиса не обманула ее. Или у таинственной Синей горы Марусю ждет что-то совершенно другое, что-то, чего она и вообразить-то себе не может. В любом случае надо идти. Она вместо этого лежит на мягкой лежанке под теплой, пахнущей ромашками оленьей шкурой в избушке бабы Раи. И ей хорошо. Потянувшись, девочка все же пересилила себя и села, откинув шкуру. В углу похрапывал Уф, на топчине у дальней стены мерно дышал Илья. Маруся даже в полумраке видела, что с ним все в порядке. На щеках румянец, рука подсунута под щеку. В таких позах не умирают, в таких позах спят, спят сладко, видят хорошие сны и улыбаются во сне. Сквозь крохотные оконцы пробивался солнечный свет. Значит, еще не ночь. Или уже не ночь. Сколько же я все-таки проспала? Этот вопрос не давал Марусе покоя. Она умылась ледяной водой из кадки, обошла стол и толкнула обитую шкурами низкую дверь. Полянка, где стоял удивительный дом бабы Раи, совсем не изменилась с того момента, как путники обнаружили ее. То же корыто с водой, Маруся теперь знала, для кого это вода, те же вывешенные на просушку шкурки. А сама хозяйка здешних мест, баба Рая, хлопочет в сторонке у костерка, помешивая в котелке над огнем густое пахучее варево. И самое главное... Солнце в небе, все на том же месте. Висит себе оранжевым апельсином над тайгой, собирается клониться к закату. Но до сумерек, до этого самого заката еще уйма времени. Часа три, не меньше. Сутки, поразилась Маруся. Я проспала сутки. Все пропало. Все пропало. «Как отдыхалась-то, девонька?» — улыбаясь, спросила баба Рая, подходя с дымящимся котелком в руках к потерянно топчущейся на высоком крыльце Маруся. «Спасибо. А сколько сейчас времени?»
«Спала-то ты недолго», —
Успокоила ее старушка, деловито срывая в разбитом возле избушки огородике листья какого-то растения и кроша в похлебку. А как будто целую ночь, облегченно улыбнулась девочка. Лутку, на то и травки я заваривала, на то и слова шептала. Так-то вот. Давно ж вы в пути-то, без отдыха нельзя. Кушать будешь, дочка?
Спасибо, не хочется, покачала головой Маруся. А Илья, как он?
Кушать надо. А с твоим кавалером нормально все будет. Спит сейчас. 5 дён спать станет. Так-то вот. Во сне вся хворь кумарина из него вон выйдет. Проснется хоть под венец, хоть к станку. Хе-хе-хе. Засмеялась баба Рая.
Какому станку?
К токарному или, скажем, фрезерному. Непонятно ответила старушка. Пойдем-ка в дом. Мухнача будить пора. А то хлебово поспело. Простынет, коли ждать долго. Да и времени у вас и впрямь в обрез.
А вы откуда знаете? Удивилась Маруся.
Баба Рая поднялась по скрипучей лесенке, заглянула в глаза Маруси своими бездонными черными глазками-бусинками, усмехнулась беззубым ртом. А видение мне было, девонька, шаманское видение, духами верхнего мира насланные, не иначе. Так-то вот.
«Что за видение?» — обмерла Маруся. Ей казалось, что старушка своими чудными глазами просвечивает ее насквозь, как рентгеном.
«Видала я, — нараспев заговорила баба Рая, — что явится ко мне девица-красавица с молодцом болезным и мохначом бобылем. За плечами той девицы тяжкий путь, на душе у той девицы тяжкий камень, впереди у той девицы тяжкое деяние. Так-то вот».
Маруся с аппетитом уплетала похлебку, посматривая на толстого хозяйского кота по прозвищу Бегемот. Кот охотился за мухой. Обыкновенной такой нормальных размеров мухой, ползающей по подоконнику. Сам кот тоже был нормальным. Маруся вспомнила, каких созданий они с Уфом видели накануне возле дома бабы Рай. И девочку передернула от отвращения. Заметив избушку на курьих ножках, они с Уфом решили спрятаться в кустах и понаблюдать. Конечно же, никаких курьих ножек у дома не было. Просто стоял он на двух лиственничных стволах. И это несколько успокоило Марусю.
«Человека тут шифет!» — принюхавшись, прошептал ей на ухо Уф. «Хороший!
Ты откуда знаешь, что хороший?»
«Моя внать, Уф! Моя... чувствовать!»
Маруся попробовала вызвать Исинку. Конечно, после признания Ильи она больше не могла доверять искусственному интеллекту, но больше посоветоваться было попросту не с кем.
«Исинка, Исинка!» вызывает Маруся. «Алло, ответь мне!»
Приблизив усик микрофона к самым губам, раз за разом повторяла девочка. Но безрезультатно. Связи не было. Сняв с головы бесполезную гарнитуру, она убрала ее в карман. Все, теперь надеяться оставалось только на себя. Ждать хозяина странной избушки пришлось недолго. Скрипнула дверца, и по шаткой лесенке вниз спустилась женщина с корзинкой в руках. Даже издали Маруся заметила, что женщина очень старая. Согнутая спина, коричневое морщинистое личико под меховой шапочкой, седые косы чуть не до земли, одетая в самовязанное платье и вытертую бархатную безрукавку душегрейку. Старушка двигалась медленно, совершая экономное движение, как все пожилые люди. А вот голос у нее оказался молодой и звонкой.
«Гостинички дорогие!» — прозвучала над поляной. «Пожальте на угощение! Куть-куть-куть! Куть-куть-куть!»
Маруся в первый момент решила, что старушка обращается к ним с Йоху. Но в ответ на призывный клич затрещали ветки. Зашумела тайга, и из-под лесного полога полезли, поползли, полетели такие твари, каких и в страшных снах не увидишь.
лишенные меха, красные, будто обваренные голокожие зайцы. Ежи размером с собаку, чьи спины вместо иголок украшали черепашьи панцири. Бесхвостые бурундуки с рожками, куропатки на длинных ногах-ходулях. Особенно девочку поразила лисица-сороконожка. Ног, а точнее лап у нее было, конечно, не 40, но никак не меньше 10. Из тайги появлялись все новые существа. Гигантские жабы с крокодильями гребнями на спинах, белки с копытцами вместо лапок. Выбежала пара обросших длинной шерстью косуль с кабаньими рылами. Пришлепал ластоногой медвежонок. Последним на полянке появился лось. Лось как лось, большой, очень похожий на тех, что Маруся видела в биопарках. Только двухголовый. Старушка, ласково приговаривая: «Ух вы мои дедушки, ух вы мои бедняженьки», принялась кормить уродцев, вытаскивая из корзинки угощения. Зверье доверчиво шло к человеку. Птицы садились на плечи и голову старушки, голые зайцы ластились у ног, медвежонок забрался в корыто и плескался там, как настоящий тюлень. Корзинка старушки казалась бездонной. В ней нашлось лакомство для каждой твари. Последним получил две краюхи хлеба жуткий лось. Обе его головы по очереди приняли хлебные краюхи и, задевая рогами ветви, таежный великан убрел в чащу. Вскоре полянка опустела. Старушка вытряхнула из корзинки крошки, шагнула было к избушке, но на полдороге остановилась, повернула голову в ту сторону, где прятались спутники, и спросила:
«Чай, застыли сидеть-то? Идите в дом, гостям я завсегда рада-то. Так-то вот».
Поначалу Маруся боялась старушки. Уж больно спокойно встретила она чужаков. Ничему не удивилась, на Уфа глядела так, словно встречалась с Йоху каждый день, и бесчувственное тело Ильи осмотрела без ахов, вздохов и причитаний. Велела уложить парня на топчан в избушке, быстро и ловко напоила его каким-то отваром, разжав зубы лезвием широкого ножа. «Его комар укусил, огромный!» — начала была Маруся, но старушка с улыбкой перебила ее. «Вижу, не боись, девонька, все с ним обойдется. Садитесь рядком, чайку попьем. Чаек у меня таежный, душистый, так-то вот». Успокаивала Марусю только реакция Уфа. Йоху смотрел на хозяйку избушки влюбленными глазами и радостно пыхтел, принимая от нее полную чашку горячего напитка. «Если бы она была плохим человеком, он никогда бы не сел с ней за один стол», — решила Маруся. За чаем и познакомились. Старушка сказала, что зовут ее Раиса Яковлевна Платонова, а попросту Баба Рая. Много лет проработала она на великих стройках по всей Сибири. Строила БАМ, Саяно-Шушенскую ГЭС и Омский нефтеперерабатывающий комбинат. Лет 30 назад судьба занесла Раису Яковлевну в поселок Алые Зори, где она устроилась работать завхозом в школу. Но тут развалился СССР, и людей в поселке бросили на произвол судьбы. «Я ведь, девонька, до последнего сидела», — посверкивая острыми глазками, рассказывала Маруся Баба Рая. «Уже ушли все, одна пьянь да бичи в поселке остались. А я все ждала, дура старая, что вспомнят начальники в больших кабинетах про нас. Стыдно им сделается. Школу блюла, ни дощечки отломить не давала, ни стеклышко разбить. Все думала, вот оживет поселок, люди приедут, дедушек навезут. Не дождалась. Так-то вот. А потом уж жуть потекла из тайги невидимая. Тех, кто в поселке вал, и кто в зорях остался, корежить она принялась, дурное наружу вынимать, хорошее прочь смывать. Грех взяла я на душу, дочка, со зла спалила школу-то и ушла. Здесь вот теперь живу, здесь и помру. И слушай. слов старушки Маруся понимала едва ли половину, но у нее сжалось сердце, когда она услышала последние слова бабы Раи. «Нет, ну что вы еще очень молодо выглядите», — попыталась девочка утешить хозяйку и замолчала на полуслове, поняв, насколько нелепо звучат ее утешения.
«Странный ты», — улыбнулась баба Рая. «Сердечко у тебя золотое, а ты его прячешь, боишься, что увидит кто. Колешься, как ежка. Слово доброе в кое веки сказала, а сама застыдилась. Ну, да это ничего, это пройдет». И тут же спохватилась. «Ох, заболтала я вас, а вам с дороги отдохнуть-то нужно. Путь-то впереди еще не близкий».
Хотела Маруся спросить, откуда старушка знает про неблизкий путь, но тут почувствовала такое неодолимое желание лечь и закрыть глаза, что не помнила даже, как до лежанки добралась и провалилась в сон. Котелок опустел. Вкусная, наваристая похлебка у бабы Раи. Сразу и не поймешь, из чего она. Вроде без мяса. Уф, вон ел так, что за ушами трещало.
«Спасибо», — сказала Маруся, откладывая ложку. «На здоровечко, девонька, на здоровечко», — закивала баба Рая. «Пора вам, что ли?»
«Да, идти надо». Маруся встала из-за стола, приблизилась к спящему Илье. Она не знала, что с ним делать, будить, брать с собой или... Старушка словно ждала этого момента. Подошла, взяла девочку за руку. «Ты за него не волнуйся, дочка. Пусть он у меня отлежится, а как на ноги встанет, заберут его».
«Кто заберет?»
«Те, кто тебя сюда отправил. Так-то вот».
«Откуда вы знаете?»
Баба Рая засмеялась мелким старческим смехом. «Умею я, девонька, видеть и прошлое, и будущее. Много чего умею-то».
«У вас что, тоже есть предмет?» — вырвалось у Маруси.
«Ой, это ты про зверушек железных?»
«Нет, дочка, с этими игрушками баловство одно. Ни к чему мне. Да и ты свои отдала бы лучше, от греха в надежные руки-то».
«Откуда?» — Маруся прикусила язык. «Ну что я заладила? Откуда да откуда? Ясно же, этой бабе Рае все известно». «А про какие надежные руки она говорит?»
«Про те, что добро творят и зла не ведают», — ответила на невысказанный вопрос старушка.
«Это Нестор? Бунин? Папа?» — торопливо зачастила Маруся.
Баба Рая молча покачала головой, пожевала губами, словно сукаризной, наконец сказала:
«Вот и мама твоя такая уже, все спрашивала да спрашивала».
«Вы видели мою маму?» — вскинулась Маруся.
«Ты ж по ее следочкам идешь. Была она здесь. Вот так же насупротив меня сидела. Так-то вот».
«А где она сейчас? Она живая?»
«Ушла к прозрачным, что за пустошью живут, к Синей горе». «Все, девонька, больше ничего сказать не могу».
«Почему?»
«Каждый сам свою судьбу ладит. Если я тебе будущность да прошлость открою, получится не ты, а я твою судьбу изладила. Надо тебе такого?»
«Нет», — прошептала Маруся. «Науку мою ты после познаешь. Так-то вот. Мохнача держись, хорош он, верный человек-то».
«Человек? Да он же йоху».
«Человек не тот, у кого пуп голый и ногти пострижены, а тот, кто предавать не умеет и жизнь за другого отдаст», — сурово сверкнула глазами баба Рая. «А теперь прощевай, птиц-синиц. Лететь тебе в далекие далека, видеть чудеса чудесные и диво дивные. Себя за ними не прогляди».
«До свидания», — пробормотала озадаченная Маруся, открывая дверь избушки.
Уф! Низко поклонился хозяйке, подхватил короб и пулемет.
«Уа-ня!» Пропела ему в спину баба Рая. Йоху вздрогнул, но оборачиваться не стал. Вышел следом за Марусей. Перед ними вновь расстилалась комариная пустошь. Солнце вызолотило дальние горы, и лишь одна синяя гора хранила свой цвет, точно ее покрасили гуашью. Маруся вздохнула, сунула руки в карманы комбинезона и быстро зашагала прямо через открытое пространство. Комары, жабы, двуголовые лоси, морлоки, чен, отец, бунин, черт, дьявол с рогами, плевать. Она устала. Не физически. Отдых в чудесной избушке бабы Раи и сыт на суп на дорожку восстановили силы. Хоть сейчас марафон бежать можно. Устала от ожидания, от вечных вопросов, ответов на которые девочка не знала.
«Хоров и человека, язык йоху знать!» — восторженно гудел Уф, имея в виду старушку. «Говорить до припуть тебе!»
«Уф, помолчи!» — сердито буркнула Маруся. Гигант удивленно посмотрел на нее, но спорить не стал. Послушно умолк. Так прошел час. Пустошь кончилась, началось мелколесье. Появились овраги, земля взбугрилась, вытолкнула из себя серые утесы. Теперь путники шли по дну широкой ложбины, склоны которой украшали желтоватые песчаные осыпи. «Здесь начинается земля, где живут прозрачные люди», — поняла Маруся. Надо было спросить у бабы Раи, кто они такие, хотя она бы все равно не ответила. Девочка помнила, что видела странного человека с кожей, сквозь которую просвечивали голубые и красные жилки. Тогда в аэропорту он показался ей опасным. Но кто это был? Быть может, она встретит его здесь? Он сидит сейчас где-нибудь и радостно потирает свои прозрачные руки, а я сама своими ногами иду в ловушку. Или я опять все перепутала, и прозрачные, наоборот, друзья? Если так, то кто тогда были призраки, что пугали ученых на базе? А ведь на той фотографии у меня в Шанхае тоже просвечивали голубые жилки. Ох, Маруся, во что ты вляпалась?
«Краб, краб, краб!» — донеслось до слуха девочки.
На ветке кривой лиственницы сидел ворон и смотрел на нее, смешно вывернув голову. Опускавшееся за дальние сопки солнце сделало птицу бронзовой, только клюв оставался черным. «Давно не виделись», — Маруся показала ворону язык. «Не к добру прилетел. Что-то будет». «Да, был бы у меня Алисин кот, обязательно бы посмотрела, что случится через полчаса».
«Маруся», — нарушил долгое молчание Уф, — «моя думать, Уф, моя думать, ходить не надо».
«Ты что-то учуял?» Маруся остановилась.
«Ага, там плохо». Гигант вытянул руку в сторону Синей горы. «Моя не нравится». «Ну вот, и Уф туда же», — промелькнуло в голове у девочки.
«Что же делать? Дело к вечеру. Может, вернуться к бабе Рае? Заночевать? Час икс завтра утром. Встать пораньше и быстро-быстро добежать до горы. Вон, она уже совсем рядом. Осталось километров 10».
«Маруся...» — Уф скинул с плеч короб, взял пулемет на изготовку. «Моя думать...» Слова йоху прервал треск и шум веток.
Маруся стремительно обернулась, ощутив, как бешено заколотилось сердце в груди. Из зарослей в 200 метрах позади путников выходили морлоки. Много, много морлоков. Сотня. Или две. Или даже три. 300 раскрашенных дикарей с дубинами, копьями и луками. Но больше всего Марусю испугала не внезапность появления врагов, не их численность, а то, что морлоки двигались молча.
ни крика, ни свиста, ни руганий. Они как будто прислушиваются к чему-то, поняла девочка. Ждут сигнала. Но какого? И чего тут ждать? Мы как на ладони. Бежать некуда. Патронов на всех у Уфа не хватит. Да и наполовину не хватит. Попались. Мы попались. Вот она, ловушка. И прозрачные тут ни при чем. Зато причем оказался черный вертолет с морским коньком на борту. Он стремительно вылетел из-за скал, прижимаясь к земле, и гулкое эхо выкатилось следом. Выпустив лапы опоры, вертолет мягко опустился на краю оврага в 100 метрах от Уфа и Маруси, отрезав им дорогу к Синей горе. Замерли винты. Ушла в сторону бронированная дверь, и наружу полезли люди, одетые в пуленепробиваемые жилеты и глухие спецназовские шлемы. Они развернулись в цепь и двинулись вперед, выставив стволы автоматов. Ловушка захлопнулась. Маруся с досадой закусила губу. Позади дикари, впереди автоматчики. По сторонам каменные завалы. Бежать некуда. И неизвестно, кому лучше сдаться, Марлокам или Чену. Одни съедят, другой выкачает кровь. Почему мне не страшно? Потому что привыкла, вслух сказала Маруся. Уфочка, ты что дрожишь? Не смей, умирать надо весело. Пусть они все думают, что нам смешно. Ты знаешь какой-нибудь анекдот?
«Моя внать!» — закивал ушастой головой Йоху. «Мамьефа говорить, моя запоминать. Мамьефа смеяться, моя тофы смеяться. Уф!»
«Рассказывай!» — велела Маруся. Вытянув шею, Уф сморщил лицо и тонким высоким голосом, видимо, подражая Марусиной маме, произнес на одном дыхании.
«Открылся чат для аутистов. В нем всего один пользователь. Уф!»
«Э?» Не поняла Маруся. Она ожидала всего чего угодно. Ну, там, короткой бородатой шутки, типа «Буратино утонул» или «Колобок повесился», какой-нибудь детсадовской хохмочки, но только не интернетовского прикола со смыслом. «Сколько пользователей?»
«Один пользователь», — повторил Уф.
Маруся засмеялась, зажимая ладонью рот.
Забухал в ответ на всю ложбину Йоху, радуясь, что угодил своей спутнице.
«Один пользователь? Ой, не могу!»
«Один, Маруся! Уф! Совсем один! Хо-хо-хо-хо-хо.
Ну ты зажег!
Хо-хо-хо-хо. Уф! Моя весельчак!» Хо-хо-хо.
Автоматчики недоуменно остановились. Замерли и марлоки. И те, и другие не понимали, как же так. Вместо того, чтобы пытаться бежать или сопротивляться, эти двое, девочка и снежный человек, от души хохочут, залитые яростным светом заходящего багрового солнца. Говорят, смех продлевает жизнь. Так это или нет, доподлинно неизвестно. Но то, что немудреный анекдот Уфа помог ему и Марусе выиграть время, стало ясно через минуту. Они еще не отсмеялись, еще не вытерли слез, выступивших на глазах, как со стороны станового хребта, прямо из дикого скального хаоса, донесся могучий клич. «Уай!» И следом за этим, поколебавшим ряды марлоков и напугавшим людей воплем, в ложбину ринулись огромные рыжие фигуры, потрясая зажатыми в мохнатых лапах камнями.
«Йоху!
«Ну, а теперь посмотрим, кто кого», — улыбнулась Маруся.
Эпизод 13. Битва. Красота — странная вещь. Бывает, что она проявляется совершенно неожиданно там, где, кажется, ничего красивого нет и быть не может. Когда Маруся была совсем маленькой и еще не ходила в школу, она вместе с няней жила месяц в Подмосковье, на даче. Там Марусе нравилось. Каждый день она открывала для себя что-то новое, и это было прикольно. Но самым ярким воспоминанием оказались не соседский кот, гулявший по забору, не ласточки на проводах и даже не пони, на котором каталась Маруся под присмотром няни. Больше всего девочке запомнилась гроза и старая ива над рекой Похрой. Дело было так. Они с няней по тропинке, вьющейся над речкой, возвращались с пляжа. Маруся гордо вышагивала впереди, размахивая полотенцем, и думала, что хорошо бы попросить папу купить камеру для подводных съемок. Замечтавшись, девочка не сразу заметила, как все вокруг примолкло, и в воздухе повисла тяжелая духота. Оказалось, что за их спинами из-за леса выплыла огромная туча такого темно-серого цвета, будто ее в самом деле отлили из свинца. Налетел сильный ветер, загрохотал гром, но дождя не было. Тучу прошивали ослепительные молнии. Ветер все усиливался, и на пыльном проселке, ведущем в деревню, начал закручиваться желтоватый смерч. Маруся сильно испугалась, потому что занервничала няня, и девочке передалась тревога взрослого человека. Они побежали по тропинке, чтобы успеть до ливня укрыться в доме. И тут молния ударила в старую разлапистую иву, которая росла у самой воды и считалась местной достопримечательностью. Якобы под ней сколько-то там сотен лет назад отдыхал сам Наполеон. Дерево вспыхнуло, ветер раздул огонь, и он охватил всю иву от корней до кончиков веток. Перед маленькой Марусей предстала удивительная картина. Огромный оранжевый факел на фоне черной тучи. Это было действительно красиво. Это было страшно. Это была радость и был ужас. Множество чувств в тот момент сплелись в Марусиной душе. И восторг, и жалость к гибнущему дереву, и боязнь грозы, и еще что-то необъяснимое, невыражаемое в словах, но звенящее в каждой клеточке тела тысячами крохотных колокольчиков. С тех пор она ни разу не испытывала подобных ощущений. Ни разу до сегодняшнего вечера. До появления Йоху. Зрелище бегущих исполинов завораживало. Они совершали гигантские прыжки, потрясая каменными глыбами, и в желтых кошачьих глазах их горел грозный боевой огонь. За несколько секунд Йоху покрыли расстояние, отделявшее их от Маруси и Уфа, окружили путников и замерли, шумно сопя и раздувая ноздри. Их было не так уж и много, человек 25-30. Именно человек. Про себя Маруся называла Йоху людьми безо всякой запинки. Она накрепко запомнила слова бабы Раи: «Человек не тот, у кого пуп голый и ногти пострижены». Девочка с удивлением заметила, что Уф оказался намного ниже своих сородичей. Он едва доставал макушкой до плеч большинства Йоху, а некоторые великаны так и вовсе были выше Уфа на две головы. «Да ведь Уф-то подросток! Сколько ему? 17 лет? 18? А они взрослые мужчины, мужики!» Предводитель Йоху, самый высокий и плечистый, пропел короткую фразу на своем чудном языке. Уф с поклоном ответил. Он был очень серьезным. Маруся еще ни разу не видела своего друга и спутника таким сосредоточенным, собранным. Между гигантами начался разговор. Словно три десятка огромных котов замяукали басовитыми голосами. Несколько раз Уф показывал на Марусю, называл ее имя. Вожак в ответ упомянул «Бабу-раю». Маруся поняла, это она позвала Йоху. Старушка знала о морлоках и наемниках. Знала, но не предупредила. Почему? Ответ нашелся быстро. Потому что я должна пройти через это испытание. Чему быть, того не миновать. Видимо, так считал и пахан Марлоков. «Краб, краб, краб!» — зловеще прокаркал знакомый ворон. И это как будто послужило сигналом для дикарей. Выскочив вперед и потрясая дубиной, пахан завизжал: «Матуха Луна! Жертва!» Марлоки подхватили этот клич и всем скопом ринулись в атаку. Орда дикарей приближалась. В воздухе засвистели стрелы. Вскоре к ним прибавились копья и дротики с каменными наконечниками. Пока еще они не долетали до Йоху, вонзаясь в землю на пути марлоков. «Маруся!» — Уф тронул девочку за руку. «Твоя втаят за моя спина, Уф! Твоя не мешать, хорошо?» «Да», — кивнула Маруся. Она и сама прекрасно понимала, что в предстоящей схватке будет Йоху обузой. «Матуха Луна! Жертва! Наскачок! Наскачок!» От воплей марлоков закладывало уши. Сплошной вал из оскаленных ртов, выпученных глаз, раскрашенных изрисованных рук, ног, немытых тел грозил снести, стереть группку Йоху, раздавить великанов. За несколько мгновений до схватки Маруся обернулась и посмотрела на автоматчиков. Те стояли на том же месте, где их застиг крик вожака Йоху, и переговаривались. «Они ждут, когда марлоки и сородичи Уфа перебьют друг друга». Девочка нахмурилась. «Надо сказать, пусть напугает их стрельбой из пулемета». Но осуществить свой замысел она не успела. Дикари накатились на вставших полукругом Йоху, как морская волна на прибрежные утесы. Когда враждующие стороны разделяло не больше метра, вожак снежных людей взревел, и его маленький отряд слитно метнул каменные глыбы в гущу марлоков. Дикий визг прокатился по ложбине. Брошенные Йоху камни пробили в рядах дикарей обширные бреши. Гиганты прыгнули вперед, опередив врага в нанесении первого удара. Битва началась. Уф, оставленный охранять Марусю, от нетерпения подпрыгивал на месте и пыхтел, потрясая пулеметом. Ему хотелось вместе с сородичами сражаться с ордой марлоков, Но молодому Йоху оставалось лишь наблюдать за схваткой со стороны. Напуганный шумом ворон сорвался с ветки и тяжело полетел прочь. Впрочем, его карканье утонуло в воплях морлоков. Они набросились на Йоху, молотя великанов дубинами, коля копьями и ножами. На каждого из сородичей Йоху приходилось по нескольку десятков дикарей. «Все пропало», — с горечью подумала Маруся. «Йоху не выстоит против такого натиска». Но оказалось, что она совершенно не представляла, что такое снежные люди в бою. Выждав несколько мгновений, гиганты дали волю своим чудовищным кулакам. Маруся услышала глухие звуки ударов, сопровождаемые многоголосицей Йоху. «Ух! Ух! Ух!» Окровавленные, изломанные, полуживые морлоки полетели в разные стороны, как кегли. Йоху работали кулаками без устали, прошибая врагам черепа, круша ребра, переламывая руки и ноги. Дубины морлоков ломались под ударами великанов так же легко, как и кости дикарей. Йоху возвышались над морем врагов, словно дубы над подлеском. Руки их мелькали все быстрее, и теперь над ложбиной слитно звучало «Ух! Ух! 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 Ух!» «Победа!» — обрадовалась Маруся. «Наша взяла! Ура!» — она даже несколько раз хлопнула в ладоши, да так и застыла с разведенными в стороны руками. Застыла, потому что из неприметного овражка, темневшего чуть в стороне, выкатился засадный полк морлоков. Еще одна орда дикарей, по численности ничуть не уступающая первой. «Уф, стреляй!» — Маруся вцепилась в руку Йоху. «Не дай им подойти близко!» «Моя понимать!» — важно кивнул тот, присел на одно колено и передернул затвор. Пулемет загрохотал, щедро осыпав морлоков смертоносным дождем из пуль. И тут же сзади, со стороны забытых Марусей наемников, затрещали автоматы. Командир прилетевших на вертолете с морским коньком людей решил, что им пора вступить в бой. Воздух над головой Маруси наполнился неприятным, пронзительным свистом. По ложбине, перекрещиваясь, зашарили рубиновые лучи лазерных прицелов, хорошо заметные в надвигающихся сумерках. «Уф, развернись!» — закричала Маруся. «Сзади!» Девочка отлично понимала, если автоматчики доберутся до Йоху, великаны не продержатся против современного оружия и несколько минут. Пока Уф менял позицию, пока перезаряжал ленту, наемники успели подойти очень близко. Их было десятка полтора, более чем достаточно, чтобы перестрелять Йоху. На фоне оглушающего грохота пулемета скорострельные автоматы наемников стрекотали практически бесшумно. Первая же очередь, выпущенная из пулемета, заставила наемников остановиться. Они заметались, стараясь сбить Уфу прицел, а Йоху, широко расставив ноги, от бедра поливал врагов огнем, и веером разлетающиеся гильзы сверкали в последних лучах заходящего солнца. Девочка снова вспомнила горящую иву на берегу Пахры. Рыжий Уф с пулеметом был еще более величествен, красив и ужасен. «Может быть, он последнее, что я вижу в жизни?» Марусе захотелось как-то запечатлеть этот момент, сохранить его. Девочка достала коммуникатор и начала снимать. Она не думала в этот момент о том, кто посмотрит эту запись, в чьи руки она попадет. Просто не смогла удержаться. В ней вновь, как тогда, в детстве, зазвенели тысячи колокольчиков и странные чувства, гибельный восторг, переполняло Марусю, заставив забыть
обо всем.
Автоматчики залегли, огрызаясь одиночными выстрелами. Стрелять точно им мешала высокая трава, а подняться для прицельной стрельбы не давал уф, выпускавший очередь за очередью. Маруся, продолжая держать в поднятой руке коммуникатор, обернулась и вскрикнула. Казавшееся еще минуту назад очевидным преимущество Йоху сошло на нет. Перемолотив половину морлоков, гиганты оказались на открытом пространстве, окруженные телами десятков убитых и раненых дикарей. Вторая орда не повторила ошибок своих одноплеменников. Остановившись в нескольких шагах от Йоху, морлоки принялись издали обстреливать их из луков. Под градом смертоносных стрел и копий великаны дрогнули. Вожак пропел короткое «Уам!», и гиганты отступили, уходя из зоны обстрела. Они отбежали к скалам и взялись за камни в изобилии, громоздившиеся на склоне. Но теперь сила была уже не на стороне Йоху. Сотням луков они смогли противопоставить меньше десятка рук. Многие гиганты оказались ранеными и не могли сражаться. Метко брошенные великанами камни нет-нет, да и выбивали из рядов дикарей, стрелков и копьеметателей, но это практически не отразилось на численности морлоков. Но самое главное, Йоху больше не отделяли орду от Маруси и увлекшегося стрельбой по наемникам Уфа. Послышался визгливый голос чудом выжившего в первой бойне пахана. «Жертва! Жертва! Матуха Луна! Жертва! Матуха! А-а-а-а!» завопили морлоки. Орда разделилась. Около сотни дикарей опустили луки и рванулись в сторону Маруси. «Опасность!» — крикнула она Уфу в самое ухо. Не переставая стрелять, тот повернулся и полоснул очередью по дикарям, за один раз скосив не менее десятка. Наемники тут же воспользовались тем, что мохнатый стрелок отвлекся, и в воздухе опять противно засвистели пули их автоматов. «Похоже, скоро все кончится. У Уфа осталась последняя лента». И тут в ногу девочки ниже колена точно вонзили раскаленную спицу. Она закричала, упала обеими руками, зажимая рану. Нога горела изнутри, и боль не утихала. Наоборот, она разгоралась, увеличивалась, ползла вверх, как червь ползет по стволу дерева. «Ящерка!» Маруся не выкрикнула, выдохнула это слово. Нашарив рукой спасительную фигурку, девочка скрючилась на земле в ожидании блаженного мига, когда ледяная волна потушит адское пламя, пожирающее ногу. А вдруг ящерка совсем перестала работать, мелькнула в голове. Вдруг она в тот раз не отказалась лечить Илью, а просто не смогла. Батарейка какая-нибудь в ней кончилась. Следующее мгновение показалось Марусе самым долгим в жизни. Впившись зубами в жесткий стебель какого-то растения, она зажмурилась, представляя, как огромный ледник в грохоте раскалывающихся на части глыб наползает на лесной пожар и тушит, тушит, тушит его. Это случилось. Волна холода рванулась от ящерки, и Марусю пронзила острой болью. Выгибаясь дугой, она не разжимала зубов, глотая горький травяной сок и молотя свободной рукой по земле. «Мамочка, как больно! Мамочка!» Пожар в ноге начал стихать. Он еще пару раз попытался вспыхнуть с прежней силой, но ящерка работала. Маруся открыла глаза, села, закатала штанину и увидела, как из крохотной, в общем-то, ранки выползла странная блестящая пуля с острыми зубчиками на конце. Она упала на землю, закрутилась вокруг своей оси и тут же зарылась в грунт, как личинка некоего стального насекомого. «Гадость какая!» — Марусю передернула. Ей вспомнился рассказ отца о международном соглашении, согласно которому с 2017 года категорически запрещалось производить и использовать турбопули. Крохотные по размерам, эти пули даже при попадании в палец могли привести к гибели человека. Разворачиваясь в теле, они начинали двигаться к жизненно важным органам и не останавливались, пока не ввинчивались в сердце. «Наемники используют запрещенные боеприпасы. Что будет, если они попадут в кого-нибудь из Йоху? Если меня ящерка вылечила с трудом, то им она и вовсе не поможет», — со страхом подумала Маруся. Марлоки приближались. Пулемет выплюнул последнюю очередь и умолк. Уф перехватил оружие за раскаленный ствол, зашипел от боли, но не выпустил из лап свою импровизированную дубину. Он встал над девочкой, оскалив зубы. Йоху готовился сражаться за Марусю. Девочка поняла: все кончено. Я не дошла. Впрочем, у меня есть шанс сдаться наемникам. Они все-таки люди, с ними можно попробовать договориться. Или нельзя? Дикари накатились, и Уф пустил в дело ПКМ. Приклад пулемета с мерзким хрустом врезался в тела марлоков, отбрасывая их в разные стороны. Маруся отрешенно считала сраженных врагов. Седьмой, восьмой, девятый. Сообразив, что захватить уготованных матухи луне с наскока не получилось, дикари, полукольцом окружив Йоху и девочку, остановились, и вперед выбрался Пахан. Переваливаясь на кривых ногах, он с хриплым клёкотом протянул руку, и кто-то из марлоков вложил в нее большой красный топор. Такие обычно размещаются на пожарных щитах. «Раз на раз!» — завопили вокруг. «Пахан, мочи!» Уф зарычал, вращая над головой окровавленный пулемет-дубину. Маруся слышала, как свистит рассекаемый прикладом воздух. Пахан перехватил топор двумя руками, присел, отчего сделался еще ниже, и мелкими шажками начал приближаться к Йоху. «Пахан, жертва, мочи!» — подбадривали своего предводителя марлоки. «Ушатаю!» — с угрозой провыл Пахан, занося топор для удара. «Твоя умирать!» — рявкнул Уф, но не сдвинулся с места. Маруся, все так же сидевшая на земле, вытерла вспотевшие ладони от ткань комбинезона. Она поняла, что Уф ждет, когда вождь марлоков нападет, чтобы решить исход поединка одним ударом. Но что будет потом? Дикари просто задавят одинокого Йоху массой. Вряд ли они потащат меня в свое логово. Скорее всего, убьют прямо здесь, промелькнуло в голове девочки. Нет, уж лучше наемники, чем так умереть под дубинами дикарей. Остальные марлоки тем временем загнали Йоху в скалы и не давали им спуститься в ложбину. Все. Помощи ждать было неоткуда и не от кого. Повернув голову, Маруся увидела автоматчиков, со всех ног бегущих к ней. Они все поняли и теперь старались успеть захватить девочку раньше дикарей. Их оружие молчало. «Боятся попасть в меня?» — не поняла Маруся. «Зачем же стреляли до этого? Или сразу не разглядели, кто есть кто? Интересно, чем с ними? Или сидит в вертолете?»
«Пахан! Пахан!» — скандировали морлоки. «Мочи! Матуха Луна!» — взвизгнул Пахан и кинулся на Уфа, подняв топор. Йоху махнул пулеметом, раздался страшный треск, и приклад ПКМ разлетелся в щепки. Дикари разразились восторженными воплями. В руках у Уфа остался жалкий обломок пулемета. По сути, один только ствол.
«Пахан! Пахан!»
«Завалю!» — выстрелился Пахан и бросился в новую атаку. Уф дернулся было отскочить, но за ним сидела Маруся. «Отступать некуда!» Тогда гигант перехватил ствол ПКМ на манер копья, замахнулся.
«Не сиди, надо идти», — услышала Маруся спокойный, уверенный голос. Мимо прошел какой-то человек в длинном сером плаще. Прошел, не торопясь. «У меня начались галлюцинации, или они и не кончались? Может быть, все это вообще не по-настоящему? Мираж, видение, сон, бред. Может быть, я лежу где-нибудь в мертвом лесу у подножия сухого дерева, и мне только кажется, что мы вышли из него, встретили Илью, бабу Раю?»
Пахан, размахивая тяжелым топором, оказался совсем рядом с Йоху. Красное лезвие взлетело для решающего удара. «Сейчас Уф умрет. Нет, не надо!»
«Пахан, жертва! Матуха Луна!»
«Да вставай же ты! Не надо!
Пахан!»
«Уф!» — выдохнул Йоху и метнул пулеметный ствол за мгновение до того, как топор обрушился на его голову. На лицо Маруси брызнули горячие капли крови. «Уф!» не промахнулся. Пахан Марлоков выронил топор и упал на спину, широко раскинув татуированные руки. Из левой глазницы его торчал ствол пулемета. Бросок Уфа оказался такой силы, что ствол пробил череп насквозь. Дикари растерянно умолкли. Наемники были уже совсем близко. Уф медленно нагнулся и подобрал красный топор, готовясь к новой схватке. Все тот же спокойный голос опять произнес: «Надо идти». На небе чистым серебром вспыхнули звезды. Время остановилось совсем.
«Смотри туда», — сказал человек в сером плаще. Он, как маленькую, вел Марусю за руку прочь от страшной ложбины, и над головой девочки кружились в темном небе огромные звезды. «Туда — это где сейчас ворочалась темная человеческая масса, где слышались крики и треск автоматов. Туда — это где наемники схватились с морлоками и истребляли друг друга, не помышляя об отступлении. Почему? Где Уф? Куда она идет? Зачем? С кем?» Звезды вспыхнули и погасли. Холодный ветер ударил в лицо девочки. «Так нельзя!» — крикнула Маруся, остановилась и выдернула руку. «Прощайся!» — прозвучал голос. Маруся огляделась. Она стояла на каменистом пятачке между скал. Вокруг замерли Йоху. Желтые глаза великанов горели в полумраке. Многие были ранены стрелами и копьями марлоков, но их раны уже успели забинтовать полосками бересты. Уф подошел к Марусе, виновато улыбаясь. Он положил на землю красный пожарный топор, протянул руку и погладил девочку по щеке.
«Моя уходить, Уф! Моя жить, мой народ! Так надо, Уф!»
«Нет, я не могу без тебя!» Маруся заплакала. Гигант вздохнул, молча снял шнурок с клыком росомахи, надел Марусе на шею. Вожак Йоху темной башни, высящийся рядом, пропел что-то властное и тревожное. Наверное, это был приказ. Гиганты зашевелились, задвигались, уходя в неприметный проход между скалами.
«До свидания!» Уф поклонился девочке.
«Стой!» Маруся бросилась к нему, обняла, уткнулась лицом в рыжую шерсть. «Мы же еще увидимся, да? Правда, Уф? Ну, правда?»
«Наверное, правда, Уф, моя идти!»
«Подожди!» Маруся сунула руку в нагрудный кармашек разгрузки, вытащила фигурку кролика, протянула Йоху. «Вот, возьми, на память!» Она не думала в тот момент, что дарит другу чужое, что это предмет Ильи, без которого тому будет плохо. Что-то подсказало Марусе: «Так надо, так правильно!»
«Маруся!» — вздохнул Уф, повертел в пальцах фигурку. «Моя помнить, Маруся, всегда, Уф, нехорошо, не нравится!»
Резко повернувшись, гигант быстро исчез между камней. Последним из Йоху.